В некотором царстве, в некотором государстве
в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца.
Все смешалось в доме Облонских.
Когда жена узнала, что муж лезвие лазерного меча, сквозь плотную повязку на глазах, убивая...
Сейчас будет сказка.
Привет! Вы слушаете подкаст «Сундук со сказками». Это дайджест художественной литературы для тех, кто любит хорошие книги или просто ищет, что почитать. Не беспокойтесь, формат с коллективным обсуждением отличных книг никуда не делся, и скоро вы услышите Игоря Борисовича, Володю и Андрея. Ну а пока я решил записать сольный выпуск, чтобы пауза не слишком затягивалась. Тем более, что я продолжаю читать разные книги и хочу рассказывать о них. Сегодня речь пойдет о «Звездных войнах». Да, если вы не знакомы с легендарной вселенной, ну или знакомы только по легендарным фильмам Джорджа Лукаса, введу вас в курс дела. Вселенная «Звездных войн» — один из самых проработанных художественных миров. Огромное количество фанатов саги создали действительно настоящую вселенную, рассказав о том, что было за тысячи лет. До канонических событий, описанных в «Новой надежде», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», и о том, что было после них. Причем большинство этих сюжетов очень хорошо выверены и согласованы друг с другом. Большинство этих историй, разумеется, живут в романах и рассказах. И вот об одном таком романе я расскажу в этом эпизоде подкаста.
Дальше разговор офицеров Элай не слушал. Полковник не называл его лично, но сам он считал себя больше техническим специалистом, чем солдатом. Обойдутся и без него. Курсант повернулся к транспорту. И замер. У самого люка стоял на вытяжку штурмовик. Винтовка болталась на ремне на груди. Похоже, он не внял словам Берриса о том, что вся их братья летит следующим транспортом. Ослушавшийся штурмовик внезапно, без движения или крика, разлетелся на клочке от сильного взрыва. Элай в мгновение ока распластался на земле. «Тревога!» — послышался чей-то возглас, искаженный из-за шума в ушах. Несколько штурмовиков бежали к лесу, но непонятно было, гонятся они за кем-то конкретным или просто надеются найти виновника взрыва в зарослях. Курсант глянул на транспортник. И у него перехватило дыхание. Дым уже рассеялся, и стало видно, что корабль почти не пострадал. Повреждения были по большей части внешними и не могли повлиять на пригодность к полетам или герметичность обшивки. Осколки брони, утратившие идеальную белизну, разлетелись в пределах небольшого радиуса. Кроме остатков брони, внутри круга ничего не было. Тело бесследно пропало. «Нет!» — выдохнул Элай, едва расслышав собственный голос. «Это невозможно!» Взрыв, который почти не задел корабль, не мог без следа распылить человеческое тело. Тем более, что от брони кое-что все-таки осталось. Краем глаза он уловил какое-то движение по левую руку. На поляну вывалились из леса трое штурмовиков, которые ранее ушли на поиски своего припозднившегося сослуживца. Найти-то они его нашли. Вернее, то, что осталось от него. Элай ожидал, что их транспортник и десантный корабль штурмовиков будут обстреляны при взлете. Но вслед им не вырвалось ни ракеты, ни гранаты, ни лазерного разряда. Вскоре, к великому облегчению курсанта, оба корабля оказались в безопасности в ангаре быстрого удара. Когда прибывшие начали выходить наружу, у люка их уже поджидал капитан Парк. «Полковник», — сухо кивнул он идущему за Элаем Беррису, — «не припомню, чтобы давал вам указание оставить позиции». «Так и есть, сэр», — ответил Беррис, и в его голосе послышалась неприкрытая усталость. «Но я командовал экспедицией и принял решение, которое, по моему мнению, послужило нам всем на благо». «И правда», — пробормотал Парк и перевел взгляд с подчиненного на корабль. «Мне доложили, что вы привезли все имущество, которое нашли на поверхности». «Да», — оживился офицер, — «все до последней крупинки грязи. По вашему первому слову, я прикажу техникам вернуться к исследованиям». «Не будем спешить», — сказал Парк. «Полковник, пройдемте в мой кабинет. Всем остальным явиться на послеполетный опрос экипажа». Капитан развернулся к выстроившимся в шеренгу специалистам и десантникам. И тут ему на глаза попался курсант Вента. Элай поспешно отвернулся. Подслушивать разговор старших по званию считалось вопиющим нарушением. Оставалось надеяться, что капитан ничего не заметил. Надежды не оправдались. «Курсант Вента!» Приготовившись к самому худшему, Элай развернулся к старшему офицеру. «Сэр, вы идете с нами», — бросил капитан. «За мной!» Полковник и курсант последовали за Парком к выходу из ангара. К удивлению Илая, капитан привел их не в кабинет. Они оказались на контрольно-диспетчерском пункте ангара, в котором по необъяснимым причинам не горел свет. «Капитан!» — выдавил Беррис, когда Парк подошел к смотровому окну, выходящему на ангар. «Эксперимент, полковник!» — капитан подал знак офицеру за пультом. «Все вышли?» «Хорошо. Приглушите освещение». Когда огни в ангаре были притушены до режима ночной экономии, Беррис присоединился к Парку у смотрового окна. Илай, осторожно, стремясь не привлекать внимания, но в то же время получить хороший обзор, пристроился за плечом капитана с другой стороны. Внизу отчетливо виднелись транспортник и десантный корабль штурмовиков. На противоположной стороне ангара стояли три челнока типа «Дзета» и курьерский корабль типа «Предвестник». «Что за эксперимент?» — поинтересовался Беррис. «Хочу проверить одну теорию», — ответил капитан. «Полковник, курсант, располагайтесь поудобнее. Возможно, придется подождать». Прошло почти 2 часа, прежде чем из транспортника, осторожно, словно тень, выскользнула гуманоидная фигура. Чужак бесшумно продвигался по ангару к другим кораблям, лавируя между предметами скудной обстановки. «Кто это?» — рыкнул Беррис, наклонившись к транспористальной поверхности. «Если не ошибаюсь, это источник ваших злоключений на планете», — удовлетворенно заметил Парк. «Полагаю, это тот самый отшельник, в чье жилище вы вторглись». Поморщившись, Илай сдвинул брови. «Одиночка? Единственный воин?» Беррис, по всей видимости, тоже в это не поверил. «Сэр, это невозможно!» — возразил полковник. «Нападения не могли быть делом рук одного чужака. У него наверняка были сообщники». «Давайте еще немного подождем. Может, они покажутся», — предложил Парк. Но никто больше не вышел. Загадочная тень на мгновение замерла у челноков, словно в раздумьях. Затем инородец решительно шагнул к люку Дзеты, стоявшей в середине, и скрылся внутри. «Похоже, он все-таки был один», — произнес Парк и взялся за комлинк. «Он в центральной Дзете. Перевести оружие в режим оглушения. Он нужен мне живым и невредимым».
Я вообще большой поклонник вселенной и прочитал много книг о «Звездных войнах». Сейчас даже уже не возьмусь точно сказать сколько, но больше пары десятков точно. Не все мне понравились, но многие захватили не слабее классических сюжетов, рассказанных Джорджем Лукасом. К трилогии Тимоти Зана «Траун» я подходил не с одной попытки. Первая книга мне показалась весьма скучной. Но я опытный читатель и знаю, что часто нужно просто преодолеть начало, в котором автор не всегда интересно вводит читателя в курс дела, рассказывая об особенностях времени, места, в котором происходит повествование и взаимоотношении персонажей. Так что я налег, ну и в целом не был разочарован. Действие романа происходит за несколько лет до событий, описанных в «Новой надежде». Представитель расы чиссов, не входящий в состав Галактической империи, изгнан своим народом и попадает в руки имперских войск. Будучи выдающимся военным стратегом и тактиком, он привлекает к себе внимание императора Палпатина и начинает успешную карьеру имперского офицера. Первая книга трилогии, на мой взгляд, действительно самая слабая. Интрига в ней сильно надумана. И ее целью, по большому счету, служит приведение читателя к пониманию сюжета, о котором он уже знает из классического канона, но как бы с противоположной точки зрения.
«Любопытно!» — протянул император. Цепкие, немигающие глаза. Складки кожи на лице не двигаются. «А как твое имя?» «Вы его уже знаете. Я хочу, чтобы ты сам его назвал. Мит Рау Нурода». «Значит, это был ты!» — сказал Палпатин. Откинулся на спинку трона. Уголки губ приподняты вверх. Глаза неподвижны. «Когда до нас дошло послание капитана Парка, я надеялся, что это ты. Выходит, джедай Скайуокер выжил в той войне?» «Увы, нет», — ответил император. «Я скорблю о его кончине», — проговорил Траун. «Он был самым искусным, и могу я обратиться к своему переводчику?» «Можешь», — разрешил Палпатин. Глаза слегка прищурились. Желтизна в них стала отчетливее. «Экува». «Мужественным», — перевел Вента. «Щеки горят сильнее, чем обычно». Мускулы под тканью мундира напряжены, губы исторгли слово и снова плотно сомкнулись. «Он был самым искусным и мужественным воином», — продолжил Чиз. «Я надеялся снова с ним повстречаться». «Да, самым мужественным», — проговорил Палпатин. Голова слегка повернута влево, взгляд скользит по Вента, пальцы незаметно стискивают подлокотники трона. «Но перед смертью он в деталях рассказал мне об обстоятельствах вашей встречи и очень высоко отзывался о тебе. Значит, ты хочешь стать моим советником по вопросам, связанным с неизведанными регионами?» Я так и сказал. «А если я предложу тебе больше?» — поинтересовался император. «Что же вы намерены предложить?» «Ты можешь увидеть созданное мною величие», — сказал повелитель галактики. Пристальный взгляд ничего не упускает из виду, губы слегка изогнуты. «Или можешь стать его частью?» «Родина для меня потеряна», — признал Траун. «Джедай Скайуокер потерян для вас. Я почту за честь, если вы пожелаете взять меня на службу вместо него». «Любопытно», — повторил император. Взгляд на секунду задержался, потом метнулся к капитану Парку. «Капитан, вы правильно сделали, что привезли пленника сюда».
Важная, на мой взгляд, линия трилогии — это как бы очеловечивание империи. Мы привыкли к тому, что темная сторона великой силы и порожденная ей галактическая империя — это несомненное зло. А джедаи и светлая сторона силы — добро. Но, читая роман Тимоти Зана, ловишь себя на мысли, что в империи живут простые люди, есть закон и порядок, есть те, кто этот закон нарушает, и есть те, кто их ловит. Все вроде бы происходит как в нормальном, упорядоченном правовом государстве. Никто не ходит с красным световым мечом наперевес, убивая всех встречных и поперечных во имя каких-то неведомых темных идеалов. В определенный момент я даже поймал себя на мысли, что симпатизирую некоторым персонажам. Вторая книга, она называется «Союзники», самая динамичная из трех. Впрочем, во многом это ощущение создается благодаря знакомым персонажам, которые появляются в ней.
В отличие от большинства прогалин, которые доводилось видеть Энакину, включая ту, где он посадил свой Актис в километре отсюда, над этой нависали ветви, скрывающие все, что находилось на земле. Тем не менее, туда можно было пробраться по узкой тропинке, не оставляя следов. Неожиданно оказалось, что на поляне находится не только корабль. Около входа топтались двое людей, которые сильно смахивали на головорезов, и пара инородцев разных биологических видов, а еще пять человек, сидели в грузовиках, припаркованных у края прогалины. Позы и движения всех девятерых указывали на нетерпение. Те, что находились у корабля, пытались вскрыть люк резаками. Энакин выглянул из-за дерева, держа меч наготове. Им с Трауном пришлось приземлиться порознь, и Скайуокер пообещал дождаться Чисса у края поляны, чтобы они могли вместе начать расследование. Но тогда он не знал, что корабль пытаются взломать. Что еще важнее, он не чувствовал Падме. Но нельзя было исключать, что она все-таки находится на корабле, возможно, раненая или без сознания. И это все меняло. Дожидаться нового союзника, пока ничего не происходит, это одно. Дожидаться его, когда Падме может быть в опасности, совсем другое. Ар-2-Ди-2 за его спиной издал тихую вопросительную трель. «Нет, ты останешься здесь», — прошептал Энакин. — Если мне понадобится подмога, я позову. И на этот раз держись подальше от линии огня, ладно? Р2-Ди-2 обиженно булькнул. — Я сказал нет, — твердо заявил Энакин. Месяц назад техники 3 дня собирали маленького остромеха по частям после того, как он из-за своей чрезмерной любознательности схлопотал выстрел от боевого супердроида Би-2-РП. Р2-Ди-2 издал еще один протестующий гудок и умолк. Энакин повторно оглядел окрестности, чтобы убедиться в отсутствии сюрпризов, и вышел из-за дерева. «Не двигаться!» — закричал он. Все взгляды обратились к нему. Резаки отключились, а толпившиеся у люка громилы развернулись к незваному гостю. Энакин доверился силе, которая должна была предупредить его об угрозе со стороны водителей грузовика, и бросился к яхте Падмы. Не успел он сделать и 5 шагов, как периферийным зрением заметил, что люди в 2 грузовиках, наиболее удаленных друг от друга, медленно достают бластеры. Он сделал еще шаг, настраиваясь на бой. Предвидение. Сила показывает ему настоящее, на которое накладывается мимолетный проблеск ближайшего будущего. Оба водителя выпускают по заряду, один летит ему в грудь, второй пониже, в бок. С легким шипением вспыхнуло лезвие его меча. Энакин отбил синим клинком сначала 1 выстрел, затем другой, остановился. Все застыли. Секунды через 2 семеро оставшихся головорезов будто по команде выхватили бластеры и открыли огонь. Предвидение. Заряды метят ему в туловище, в бок, в голову. В бок. Сила ускоряет реакцию джедая, замедляет время. Его руки движутся так быстро, что кажутся размытым пятном. Они больше не отклоняют выстрелы, а отправляют их обратно к стрелкам. Первую атаку Энакин отразил в сторону леса, а не в стрелявших. Оби-Ван называл это «дать врагу шанс передумать». Теперь же стрелков стало 9 против него одного, и джедай уже не мог позволить себе такую роскошь. Предвидение. Выстрелы, нацеленные в грудь и в голову, метко отражаются в руку, в ногу и в плечо. Не убивать, только ранить, отвадить, вывести из боя. Если Падмы здесь нет, они могут знать, где она, А если Падма была здесь, и если они причинили ей вред, нападавшим надлежит немного помучиться перед смертью. Предвидение. Бластеры целятся в голову, в туловище. Атака захлебывается, раненые враги перестают стрелять.
«Кунису!»
— раздался откуда-то голос. Стрельба прекратилась. Энакин выждал пару секунд, чтобы убедиться, что огонь не возобновится, затем чуть заметно опустил меч и огляделся. В нескольких метрах от края прогалины стоял высокий стройный человек. Вернее, не совсем человек. Его глаза светились красным, кожа была синей, а волосы истине-черными. На нем была черная военная форма с бордовой нашивкой на плече и серебристыми планками на петлицах. На правом бедре висела кобура с каким-то оружием, на левом — тонкая трубка размером с рукоять светового меча. Траун! На секунду все вокруг замерло. Только водители грузовиков беззвучно корчились на сиденьях, зажимая раны, нанесенные их же собственными выстрелами. Траун медленно обвел взглядом нападавших, их транспорт, и снова что-то сказал на языке, который Энакин не узнал.
«Ар-2!»
— тихо позвал Скайуокер. Дроид отрицательно свистнул. Значит, тоже не смог перевести. Впрочем, неудивительно. На миг джедай пожалел, что в Актисе не осталось места для C-3PO.
На момент записи этого подкаста я уже почти дочитал третью часть, она называется «Измена». Но еще пока не знаю, чем все закончится. Хотя в целом, на мой взгляд, никакой сюжетной интриги в ней нет. Только описание событий. Очень сильно сомневаюсь, что автор удивит меня концовкой. Если вы не знакомы с историей «Звездных войн», то я бы для начала порекомендовал вам прочитать 6 историй классического канона. Ну, или хотя бы посмотреть фильмы. Если же вы хоть в какой-нибудь мере погружены в мир далекой-далекой галактики, то этот роман даст вам больше понимания некоторых моментов в основной линии. Например, почему к моменту событий, описанных в «Новой надежде», Империя уже достаточно ослабла и была готова к падению. Уже в процессе чтения трилогии о Гранд-Адмирале Трауне я обнаружил, что главной книгой этой серии является роман «Наследник Империи», описывающий события, происходящие после возвращения джедая. Эту книгу я прочитаю позже и обязательно, если она того достойна, расскажу о ней в отдельном выпуске подкаста. Ну и уж точно отчитаюсь о своих впечатлениях в моем телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании выпуска. Также существует еще одна трилогия, она называется «Доминация», и повествует о том, что происходило с Трауном до его изгнания из цивилизации Чисов. Но в данный момент у меня точно нет настроения ее читать. Так что, если вы знакомы с этой историей, то буду признателен, если поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Подпишитесь на подкаст там, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новые обзоры художественной литературы. Поделитесь ссылкой на него в ваших социальных сетях, а поддержать мою работу можно по ссылке, которая также есть в описании этого выпуска. Читайте хорошие книги, они делают нас лучше.
Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет.